Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Друзья мои, в студии радио «Комсомольская правда» Михаил Зарубин и Александр Жданов. А, знаете что, я вот сейчас у меня... Я не знаю, как правильно и как торжественно представить всю эту историю. Наши герои, самые молодые парни, которые посетили все, еще раз, внимание, все страны мира. Я правильно сказала?
Ну, так вышло. Добрый вечер.
Действительно, так вышло. Ну, просто на секундочку. У меня это в мозгах не укладывается. Просто, ну, так официально принято считать. Википедия нам говорит, что у нас стран 193. Кто-то считает, ну, там эти все непризнанные, вот это вот все, 245. Но так или иначе, вы действительно все посетили?
Абсолютно все страны мира.
За 10 лет?
Более чем за 10 лет мы начали путешествовать и пришли к тому, что в какой... Этого не было цели посетить все страны мира. Просто хотел поехать, побывать, посмотреть. Но когда прошли первые 100 стран мира, уже возникла идея, а может быть, побывать и в более сложных, более тяжелых. И, я, честно говоря, лет 10 тому назад я никогда бы не задумывался, не подумал бы о том, что я поеду в Ливию, в Сирию, в Ирак, в Иран, в Афганистан, а потом в какой-то момент я сделаю...
Как так вышло, что тебя затащили туда, да?
А потом я понял, что там хочется побывать, и страны стали добавляться, и...
И само собой пошло. Ну да, согласен.
Но я понимаю, что это затягивается, с одной стороны, но когда... Вообще, это очень надолго я хотела отложить всю эту историю с Ливией, с Сирией, с Ираком и с военными действиями, со странами, где в целом, мягко говоря, некомфортно. Это отдельная история. Но я так понимаю, что вы же изначально не петербуржцы.
А я петербуржец.
Александр, петербуржец. Миша, вы приехали
из
Сибири.
Из Сибири, да. Я родился в славном городе Тюмени, но уже вот в таким вот небольшом, скажем так, возрасте поселился здесь.
И здесь поняли, что вот путешествие – это не так сложно, как казалось, может быть, там, в Сибири.
Все развивалось очень постепенно. Были сначала какие-то самые-самые близкие рейсы, самые такие недорогие, близкие нам страны. И все вот пошел вкус, и дальше.
Знаете, внимание, вопрос. Какие близкие страны к Сибири?
Не к Сибири, к Петербургу. Да, у нас вот есть замечательный соседний аэропорт Хельсинки. Вот я помню, 10 лет назад он открыл только-только вот эти лоу-кост бюджетные направления, и можно было за 20-40 евро куда-то улететь, чем я всегда и пользовался.
С этого многие начинали.
Ну вот, видите, а я продолжил.
Нет, действительно повезло полетать, так сказать, объездить Европу, начать с таких самых дешевых перелетов, потому что вопрос, который всегда люди задают, друзья, знакомые: слушайте, ребята, ну как удается путешествовать?
Деньги откуда?
Да, откуда деньги? Это вопрос, который вот он возникает...
Это вообще один из важнейших вопросов.
Всегда и везде. И каждый раз, когда я, допустим, действительно говорю, что смотрите, все наши перелеты и переезды мы бронируем практически за год вперед, притом не просто в голове планируем, а бронируем билеты, бронируем отели, заранее решаем, какими самолетами полетим, поездами, автобусами и так далее. Когда ты это делаешь заранее, такой продвинутый пользователь, получается сделать намного дешевле, и, допустим, сейчас, вот там скоро Новый год, скажем так, да, там осталось-то немножко. Вот, положа руку на сердце, могу сказать, что...
В глазах таких парней, как эти, уже немножко осталось, я их понимаю.
Уже немножко, я понимаю, что о том, куда полететь в декабре, в январе, допустим, мы с Михаилом садимся и решаем где-то в феврале года, который только начался, заранее. И берем билеты, и берем, понимаем, там, занимаемся визами. И тогда это становится дешевле, и перелеты уже по нормальному такому хорошему...
Если серьезно, насколько дешевле? То есть, насколько это ощутимо?
Все зависит от направления, куда вы направляетесь.
Ну, направление, куда вы направляетесь. Понятно, если это не Нигерия. Да. Если это не очень экзотическая страна.
Нет, на самом деле, в случае с Нигерией можно очень хорошо заранее, так скажем, ваше путешествие сделать более доступным. Все зависит от того, насколько удален аэропорт, кто туда летает, много ли авиакомпаний, есть ли конкуренция и так далее. Очень специфично там виза, вы некоторые билеты даже не можете купить в некоторые страны, пока не получите визу. Их немного, но тоже такое вот случается. Поэтому тут от логистики зависит ряд факторов, скажем так, которые влияют.
Слушайте, ну, во-первых, очень важно то, что Саша сейчас сказал, что действительно Новый год на носу. Честно говоря, я впервые об этом задумалась, но учитывая то, что действительно имеет смысл заранее планировать путешествие именно так, как делаете вы, наверное, действительно так оно и есть. Хорошо. А у меня это был... Мы сейчас вернемся к деньгам.
Хорошо.
Боюсь, что это там наш самый главный вопрос. Вы уж простите меня. Я понимаю, что это вам все задают вопрос. Но у меня вопрос... Все-таки предыдущий такой. Вы все страны посетили. Что дальше будете делать?
Что дальше будем делать? На самом деле, из-за того, что вот последние, особенно года три мы сосредоточились на посещении вот остальных стран, это были самые дальние направления, опасные направления, военные направления и так далее, очень много упускалось из того, куда я действительно хотел поехать в плане отдыха, интересных событий и так далее. Куча мест в мире, не только для галочки посетить страну, а действительно съездить на какой-то фестиваль, посмотреть какой-то лес, природный парк, цветение цветов, сакуры, еще что-то.
Перебью, Михаил Алексеевич, у меня огромная мечта погнать по Шотландии на машине. Я об этом мечтаю более 10 лет. Взять машину
и просто... поехал-то?
А потому что, когда ты постоянно перелетаешь, ты прилетаешь в столицу, в какие-то соседние города, то, скажем так, ты изучаешь страну, ты немножко с ней знакомишься. Потому что можно там каждый год прилетать в Японию, все равно всю ее, допустим, не изучить. Япония одна из моих любимых стран, почему я про нее говорю. Вот, поэтому сейчас мы наконец-то свободны. Теперь мы можем понимать, что куда мы хотим вот для души съездить. Для себя. Потому что я, например, понимаю, я очень хочу в национальный парк Крюгер в Африке. Я обожаю животных. Я понимаю, что мне хочется там понаблюдать за ними в естественной природе. Мне не хочется нестись куда-то в какую-то отдаленную страну, где надо побывать. Я буду выбирать направление, куда хочется. Плюс, если мы говорим не просто про страны, а про страны и территории. Ведь действительно, второй, он не очень признанный список. У каждого он, скажем так, расширенный. Но есть же список стран и территорий. И вот по этому списку мы тоже идем, потому что есть там такое направление, как Северный Кипр, как Приднестровье или еще что-то. То есть те направления, куда...
А зачем туда вообще?
Там тоже хочется побывать, мы тоже там не были, поэтому мы, побывав во всех признанных странах мира, теперь мы ездим уже в другие направления, где мы не были и куда тоже надо съездить.
И вот Саша, когда поедет на своей прекрасной машине по Шотландии, я с удовольствием вернусь в Африку и досмотрю все племена, в которые я не затащил его. Ну вот, мы можем что-то еще сделать раздельно, это тоже неплохо.
А вы вообще что-то делаете раздельно?
Да, обычно вот Европа...
Путешествия раздельные?
Конечно, отдых там, Европа где-то рядом. Но вот последние годы все время вдвоем и, конечно...
При этом у нас действительно расходятся предпочтения в том плане, что Михаил очень любит Африку, и он погружается в нее. Я обожаю...
Японию.
Япония, конечно, Япония.
На Японию я за, голосую всеми частями, да.
Но вот последние 3 года были достаточно сложными, потому что мы очень много ездили по Африке, по Западной Африке, ездили в эти племена, которые там находятся. Я немножко от Африки устал.
Да?
Вот он их обожает, а я понимаю, что я от них подустал, и я хочу немножко цивилизации. Обычной, нормальной, понятной.
Цивилизации не помешает, да, действительно.
Нет, ну вообще надо признать, что, конечно, это фотки для Инстаграма на 20 копеек. Я имею в виду, Миша, ваши вот в этих племенах прекрасных. Как, впрочем, и фотки с львами. Вы можете погуглить. На самом деле, Михаил Зарубин, просто набрать в любом поисковике. У вас сразу выскочит Михаил Зарубин и с очень странными ребятами, я имею в виду племена, да, и с очень странными зверями. В общем, все это вы увидите. Мы сейчас, собственно говоря, отмечаем то, что ребята посетили все страны, и действительно думаем, а что же мы будем делать дальше. Но пока слушаем музыку. Вернемся через несколько минут.
Дома родни, нашу жизнь с дорогой без конца. Только любовь, только любовь. Кто повенчал в этом мире песню и певца? Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Свисти, как птица, и не жди награды. Нет на свете тишины, только плач твоей струны.
Только вечность дарит звуки, да в груди огонь жестокий, твой единственный огонь. Опыт сказал эту музыку твоей душе. Слова. Только любовь, только любовь. Дорога без конца, и музыка которой нет конца. Они тебя поверь, не обманут. А если спросят вдруг, где любимая и друг, промолчи в ответ с улыбкой, пусть никто не видит сердца посидевшим от разлук.
Беседка на радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А знаете, тут в студии «Радио Комсомольская правда» два парня, которые посетили все страны мира. И я сейчас не шучу. Серьезно, все страны мира. Это Михаил Зарубин и Александр Жданов. И не то чтобы, вот знаете, я думаю, что вы мне вот так прямо сейчас сразу поверите. Но мы вот с ними это обсуждаем, и вот те 15 минут предыдущие, которые мы с ними говорили, вообще заставляют верить в то, что действительно они побывали везде. Но мы продолжаем их колоть на правдивость. И пока шла рекламная пауза, мы говорили о странах, где идут военные конфликты. И... мой вопрос был, ну, наверное, естественный для женщины. Зачем ездить в Ливию, в Сирию? Зачем ездить в страны, где идет война? Они там тоже были. Это меня беспокоит. Миша, вот объясните мне, зачем?
Хороший вопрос на самом деле. И я себе его постоянно задавал до и после. Как показала практика потом, путешествие в Сирию, на самом деле, абсолютно спокойное, интересное, и там есть места, которые посмотреть, побывать в относительной безопасности. А вот что касается Ливии, вы их через запятую назвали, а на самом деле это очень-очень разные места сейчас.
Разные.
Вот
ага,
в этом году, в прошлом году, вот сейчас. В Ливии идет вот пик войны внутри страны, и посещать ее сейчас, конечно же, не стоит ни при каких обстоятельствах. Но была цель, мы сделали это. Ну, возможно, это был не самый лучший поступок в моей жизни, но я бы все равно сделал это снова.
Но это было страшно. Скажем так, вот я не стесняюсь признаться, ребят, что побывать в этих странах, если мы говорим так раз вот про Ливию, потому что в Сирии Дамаск, мне он очень понравился, это чудесный город, который я там хотел гулять.
Вообще, древний город.
Древний город. Это очень было красиво и интересно. А когда, я читаю, при том, вот перед приездом в Ливию, читаю новости о том, что там идут бомбежки, реальные, настоящие, и ты в какой-то момент остаешься наедине с самим собой, с мыслями, и ты понимаешь, что вот, ну, это опасно, это действительно страшно, это там никакая страна, скажем так, возможно, такого не стоит. Поэтому, приезжая туда, ты действительно боишься, ты напряжен, ты видишь людей, которые в этом военном положении, в состоянии находятся постоянно. И вот, улетая из аэропорта, Сережа, самолет...
Про приезд еще. Про приезд можно рассказать. За 12 часов прилетали где-то в полдень, а в полночь был закрыт аэропорт из-за авиаударов. Но это единственный способ, как можно добраться в страну де-факто сейчас. Вот эти ливийские авиакомпании, они вот приземляются, просто приземляются по факту. Не бомбят аэропорт, они приземляются. Бомбежки закончились, через час открыли аэропорт снова. Вот. А когда мы уехали, мы там были два дня, когда мы уехали, через 36 часов уже по гражданскому самолету залетело, по пустому, слава богу, залетело обстрел с воздуха. Ну вот таких ситуаций люди живут.
И при этом, я сразу мог сказать, что никакого адреналина мы от этого не ловим, потому что некоторые мои друзья спрашивают, что а ради чего? Нет, ребят, вообще никакого нет адреналина, никакого от этого кайфа. То есть мы не рискуем жизнью, мы не хотим доказать что-то. Смотрите, мы там безбашенные, что у нас что-то стальное, скажем так, в штанах. Нет. Эти страны мы сделали, потому что мы хотели объездить все страны мира, и их нужно было посетить.
Я хочу подчеркнуть, что вот, чтобы это не казалось чем-то совершенно уж безрассудством, до этого была тщательная подготовка. То есть все этапы прохождения границ, какие-то интервью обязательно со спецслужбами по прибытию, нахождение в стране и отбытие были мысленно отрепетированы, договоренности были, что нас встретят, проводят таким образом. То есть риск был сведен до минимума.
То есть у вас есть ощущение, что вы были абсолютно подготовлены?
Да, но абсолютно точно не в безопасности.
Понятно. Хорошо, давайте в крайности кидаться уж раз так. Да, если мы говорим о достаточно тяжелом впечатлении о Ливии. Давайте говорить о легком ощущении и о том, где предпочитают отдыхать люди, которые видели весь свет.
Я начну с этого. Слушайте, я кричу об этом всегда во всех социальных сетях, и как только могу, я влюблен в Австралию. У меня две любимых страны на планете, помимо России и Петербурга, которые я обожаю, это Австралия, город Сидней, и это Испания. Это те два направления, которые очень солнечные. То есть, при том, дело не в солнце или в каком-то комфорте жизненном, как люди живут лучше или хуже, а в том, что, например, и в Австралии, и в Испании люди постоянно улыбаются. У них постоянно хорошее настроение, это чувствуешь. Вот ты идешь по улице, ты видишь... То есть ты не думаешь, что человек улыбается, потому что он сошел с ума или что-то с ним не так.
И не хочется ему дать с ноги.
Конечно. А ты понимаешь, что у него действительно все классно. У него есть солнце, у него есть океан, у него есть фрукты, у него есть хорошее настроение. Очень много долгожителей, которые живут как в Австралии, так и в Испании. Поэтому лично для меня, вот в моем топе, это два любимых направления. Хотя у Михаила, я уверен, что...
Мне нравится Испания тоже. Вот по доступности, я бы вот тоже подчеркнул, Австралия очень дорогая, и лететь туда далеко тоже денег стоит, и на месте там цены высокие. А Испания, она такая близкая, вот из Петербурга, например, летает прямой рейс прекрасный.
Но я боюсь, что из Петербурга рейсов практически все летают в Испанию. Я не знаю никого, кто не летал бы хоть раз.
И это здорово на самом деле. Доступность, море, улыбчивые люди, все плюсы там есть, и вот я бы всех призывал туда поехать, у кого будет
и
такая возможность.
И красивые люди, да, надо признать.
А еще мне нравится, кстати, по поводу того, что где отдыхать, куда-нибудь, где никого нет. Вот в последнее время я открыл для себя прекрасные места, где нет людей, и очень хорошо отдыхается.
Это, например, пустыни, да?
Нет, это на самом деле, это, например, что-нибудь такое лесное, гористое, и все такое. Может, поход пойти там до ручья, ягодки там.
Поход пойти. Слышали? Это сейчас говорит человек, который побывал во всех странах мира. Он хочет в поход. Может, вам рюкзачок еще и палаточку дать? Нет?
Это нормально, только не сильно тяжелый рюкзак. А вот пляжи, вот эти вот песочек, это вот не.
По поводу походов, на полном серьезе, последние лет 5 я уговариваю своих друзей в Петербурге взять меня в поход за грибами в лес. Но тут я могу сказать, что у меня нету времени.
И снова вы понимаете, да? Сейчас внутренние, у всех гы-гы-гы. Продолжайте.
Грибы, ягоды, потому что, действительно, нас обидели все наши друзья, даже родные и близкие у каждого из нас, потому что мы постоянно где-то, мы постоянно шляемся по планете, постоянно пропускаем различные дни рождения, свадьбы, мероприятия, вечеринки.
Уже не зовут,
да. Был момент, когда еще все-таки как бы звали, приглашали, а в какой-то момент махнули рукой. Но вот сейчас я с радостью говорю о том, что, ребята, все, вот этот этап сложный и в чем-то тяжелый, а тяжелый он еще в чем. Конечно, классно, когда ты путешествуешь. Путешествуешь по планете, когда впечатления, эмоции, еще что-то. Но вот представьте, постоянные перелеты, постоянный джетлаг, когда ты не можешь заснуть после перелета в другой временной пояс, климат. У нас бывали такие случаи, когда там утром ты находишься в температурном режиме там плюс 25, плюс 30, а потом перелетаешь куда-то на севере, там минус 10. И вот такой скачок для организма, ребят, это тяжело. Это тяжело, это постоянные бюрократические вопросы и процедуры по прилету на границе.
Вот, Саша, не нравится из-за этого Африка, из-за того, что они мучает очень сильно.
Ах, из-за этого, Саша, не нравится.
И в том числе и документы, и вот про проверит. И вот мы в одном аэропорту в Западной Африке, это было в городе Уагадугу, это столица Буркина-Фасо, они проверили паспорт 21 раз.
Вот, ну, то есть вот так.
Мало того, что у них название такое.
Название замечательное, оно такое французское длинное, но по-русски оно более короткое.
Тут можно по-разному к этому относиться, но 21 раз – это непростительно, согласна.
Когда, нет, во-первых, действительно, каждый раз люди, которые проверяют паспорт, начинают зависать. И сначала это было приятно и интересно нам, ой, наш паспорт рассматривают, там визы, но в какой-то момент ты понимаешь, они начинают изучать эти визы, они их не знают, они видят какие-то сложные визы, будут то арабские страны или какие-нибудь африканские сложные, и тут просто человек зависает. Работник паспортного вот контроля по приезду, и он начинает тебя смотреть, не понимает, что ты здесь делаешь. Значит, он не понимает, зачем ты сюда приехал.
А потом ты дальше проходишь, у тебя начинает там сумка, проезжает через вот этот вот детектор, а после этого они начинают после этого снова руками там копаться, иногда по два раза. И вот что у вас это то ли им любопытно, то ли им что-то нужно, то ли еще что-то. Никогда не знаешь. Просто ждешь, и вот эта рутина, она вот бесконечная.
Но, кстати говоря, есть один лайфхак очень интересный, который вот я могу порекомендовать любому.
А вот стоп. Вот прямо сейчас мы остановимся, ну, потому что нам пора прерываться на рекламную паузу, и через несколько минут вы нам расскажете лайфхак от лучших путешественников мира.
Мчится дальняя дорога, осталось нам немного, и с попутным нам ветром мы ждем яркого света, тот свет в конце тоннеля нас манит к нашей цели через рвы и преграды. Награды. Солнышко, лучи ста небеса, так чисты освещают нам дорогу свысока. Ждет ли нас удача велика? Задача, мы с тобой все сможем. Помоги нам, Боже, быть всегда самым первым.
На радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Александр Жданов и Михаил Зарубин в студии радио «Комсомольская правда». Это люди, которые побывали, вот сейчас внимание, во всех странах мира. Вот Хрен знает, как им это удалось. Я правда не понимаю. Ну вот во всех странах мира вот так случилось. Они, наверное, будут как-то это регистрировать, может, не будут, хрен их знает. Но понимаете, во всех странах мира это просто невозможно. В этой связи я вынуждена задавать, возможно, идиотские вопросы. Ну, потому что я потрясена. Ну, так бывает, да. И нам Александр в предыдущей части обещал какой-то лайфхак сообщить. Саш, пожалуйста.
Один из таких маленьких лайфхаков и советов, которые мы использовали непосредственно именно в Африке. Брали магнитики с Петербургом. И вот когда таможенник начинает копаться в твоих вещах, не потому что он такой злой и вредный, он хочет там что-то найти, а ничего там недозволенного у нас с собой нету, но просто ему интересно, во-первых, все это посмотреть, а во-вторых, именно в Африке. Они хотят получить какой-то от тебя подарок. То есть, к примеру, если он увидит у тебя в рюкзаке там, или там, в чемодане там, шоколадку, он тут же...
У меня раз было такое, брал шоколадки с собой, потому что там вот, когда особенно нету где пообедать, там выезжаешь, когда за пределы города, раз этот вот какой-нибудь...
Снэк.
Известный бренд «Хлобысь», и хорошо. И до вечера ты можешь не кушать.
Таможенники, малыши, и подарок они... хотят. Понимаете?
Нет, они могут на самом деле сами его взять из чемодана, сказать, можно я уже взял, да.
Поэтому,
ты не против там, пожалуйста.
Поэтому, да? Работая на опережение, периодически таская с собой магнитики с Петербургом, ты даришь, говоришь, ребята, маленький подарок с Петербургом. Во-первых, они не понимают, что такое Петербург и где. Это ты начинаешь им тут же рассказывать.
Во-вторых, они не знают, что
серьезно?
Такое магнитик.
Серьезно? Нет, но если мы говорим про Африку, да, ребята не понимают.
Серьезно? В Африке могут не понимать, что такое Петербург вообще?
Нет. Хотя...
Они знают, что такое Россия.
То есть они понимают Россию, и максимум, что они могут знать, это там водка и очень холодно. Вот действительно, водка, холодно, медведи. Но при этом, немало. Когда ты даришь вот этот магнитик тебе там на холодильник из России, Санкт-Петербурга, он зависает, ему интересно.
Он даже не знает, что бывают магнитики, которые можно повесить на холодильник. Он не понимает, зачем ты ему
что это
даешь.
Квадратик, что это за квадратик, что с ним делать.
Да,
нормально, но это процесс коммуникации.
Вы соображаете, какой это лайфхак великолепный? И представляете себе, абсолютно мультяшная ситуация, да, таможенник зависающий с этим магнитиком в руках.
И вы сбегаете.
Да. Отлично, супер. А еще мы говорили в процессе рекламной паузы как раз с Александром и Михаилом по поводу людей, которые зарабатывают $10 в день. Это к вопросу о философской теме путешествия вокруг земного шара. По сути дела, не везде клево, друзья мои. Так вот, расскажите мне про $10 в день.
Да-да-да, сейчас расскажу. А Михаил,
в месяц.
То есть, смотрите,
в неплохо день. Было бы, вот да. Это было бы не так, да, страшно.
Месяц, действительно.
По-моему, если в Сенегале это было озеро, по-моему, значит, увидел чувака, значит, пацан, мужчина, взрослый мужчина, работает в озере, он полностью стоит голый в этом озере, и он достает соль с одной реки. Достает соль, да. Выпихивает ее, выбрасывает ее в лодку, и, ну, как бы просеивает с одной реки и вывозит на берег. Вроде бы нормальная работа, но есть две маленькие погрешности. Первое, если ты даже попробуешь засунуть свою там собственную руку в эту соль, соль начнет тебе руку разъедать. Это настолько соленая вода, что я засунул палец сразу же, и я понимаю, что у меня потом там чуть ли не валдырь был на реке, насколько это разъедающая соль. И второй момент, когда спрашиваешь у местных, ну вот, хорошая работа, плохая, они говорят, во-первых, за нее платят всего $10 в месяц, а во-вторых, люди эти долго не живут, потому что работая в таких химических, сложных и плохих условиях, человек просто очень рано умирает. После чего мы действительно, возвращаясь в Петербург и путешествуя дальше по планете, понимаем, что, ребята, мы здорово живем, мы можем пойти взять себе чашечку кофе в любую кофейню, у нас есть где сходить там в туалет или у нас есть там койка нормальная.
Да, потому чтобы никто ни на что не жаловался. На самом деле переоценяешь очень многие ценности. Вот мне спрашивают иногда, что ты из этого вынес? Мне кажется, я вообще там процентов на 90 поменялся за последние годы. Вот просто все сверх на голову случилось, произошло внутри меня, я имею в виду. Вот. А таких профессий очень много, таких, которым людям реально сложно. В республике Мали, например, в республике Нигер. И вот недавно я посещал ЦАР, Центральную Африканскую Республику. Есть такая адская работа. Люди, молодые парни, причем конкурируя друг с другом вплоть до стрельбы, чтобы получить эту работу, добывают песок. Уже не соль, а песок со дна реки. Вот. Представьте себе, он ныряет, там течение такое, что вот это даже не Нева, не переплыть. Он берет это ведро, 25 килограмм, с ним как-то всплывает в лодку, и после этого перегружается самосвал. Полный самосвал в ЦАРе стоит 60 евро, ему платят. Полный самосвал в Мали стоит дороже, но все равно несравненно дешево оценивается.
Мы сейчас говорим о ЦАРе, о Мали. А вы в каких условиях там жили?
В разных, по разным местам и разных условиях. Главный критерий был, когда вот я отвечал за безопасность и за где остановиться. Главный критерий был, чтобы место было охраняемое и безопасное в таких местах, чтобы иногда это, например, должна быть сертификация ООН у этого кемпинга или лагеря, или отеля. Как правило, одно такое место есть в любой западной, центрально-африканской стране. Бывает выбор, тогда уже по другим параметрам. А если нет выбора, живешь там, где приходится.
Нет выбора. Иногда в некоторых странах там один, два, три отеля есть всего. Как бы.
Это не то, что где ты... может остановиться иностранец.
Да.
Вот. Это действительно реалии. Безопасность. Безопасность еды и питания. Безопасность еще от комаров, которые там летают и разносят малярия, лихорадка, денги и всякие прочие ужасы.
И ты начинаешь задумываться, действительно, чтобы тебя не укусил, во-первых, никакой комар. Тебе приносят еду.
Ну, это невозможно, чтобы тебя не покусали комары и быть там.
Но что... можно, опять же...
Мне это вообще ужасно об этом слышать, потому что вот лично у меня аллергия на комаров, вы будете смеяться.
Поэтому... Тогда вам не нужно туда, в Западную Африку. А еще, кстати, по поводу летающих, вот недавно совершенно, когда мы вот заканчивали список центральноафриканскими странами, и первый из них посетили Южный Судан, который вот...
Вы заканчивали список центральноафриканскими странами?
Да,
это
деталь. Да. Это были Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Экваториальная Гвинея. Но если этот вид Гвинеи, он достаточно спокойный, то вот Южный Судан, мы были в племени скотоводов Мундари. Очень редко кто там был, очень мало кто там был, редкая возможность выдалась там побывать, очень интересная. У них такие коровы с такими длинными-длинными рогами особой суданской породы, вот, которых местные скотоводы любят больше, чем женщин, как сами признаются. Ну ладно, мы не об этом. А о том, что там летают, например, мухи ЦЦ, которых мы...
Перестать отогнать это воображение сейчас, да.
Муха ЦЦ, которая...
Мне показывают сейчас на трубке, да, этих коров, они действительно симпатичные,
они очень классные, я очень долгое время мечтал к ним попасть, и на самом деле...
Корова?
Вот именно к этим коровам. Из тех, кого я знаю, из коллег-путешественников, там был всего один человек. Вот. Еще кто-то в мире был, но не больше, может быть, 150 человек по всему миру. К ним очень сложно доехать, очень много разрешений. Часто там идут из-за последствий гражданской войны, которая вот только-только закончилась, а по факту не закончилась. Стычки, и нельзя проехать по их дорогам и так далее. Так вот, муха ЦЦ, она летает, она и коров кусает. Из-за этого вот эти мундари, это племя, они жгут такие костры, дымом отгоняют. Ну и может укусить и человека, и все.
А по поводу животных? Финиш. А по поводу животных я могу так раз рассказать.
Смертельно, да?
К сожалению.
Это еще и в моей детской книжке была муха ЦЦ, кстати. Вот географический атлас. У меня был «Мир и человек». Она там,
она
вот прямо
там
нарисована была по центру. Да.
Но вот если Миша очень хотел побывать вот эти племена Мундари, которые живут в Южном Судане, там до них очень сложно еще добраться. У меня, например, самое яркое такое впечатление, которое было, это человекоподобные обезьяны в Уганде и в Руанде. Это огромные гориллы, которые живут прямо вот там вот в прериях.
С такими грустными выражениями лиц.
Но они не грустные.
Они там все.
Они задумчивые. То есть это, во-первых, это никоим образом не зоопарк, куда ты пришел, посмотрел, я вообще терпеть не могу зоопарки. Категорически в них не хожу, потому что не контактные зоопарки, небольшие, это животные все равно не свободны. Но когда животные на воле, и в некоторых африканских странах у тебя есть возможность за ними понаблюдать в их естественной среде, вот для меня это действительно был шок, когда мы там очень долгое количество часов шли по этим лесам, при том дороги там не проложены, там нужно было действительно где-то карабкаться, там на коленках руками хвататься за ветки, потому что...
Да, скажи, что это горная часть страны, то есть ты идешь наверх, идешь вниз, сердце бьется, жара, влажность и, самое главное, высота. Вот
так себе это удовольствие.
Гориллы перемещаются по лесу, и каждый день они находятся в разном месте. Просто есть егерь, несколько егерей, так, которые берут туристов, группа, при том где-то человек 5-6, не больше, и ты с этим егерем идешь и ищешь гориллу, и можно искать
есть
его.
Ограничения на государственном уровне таких групп, они охраняют, потому что это виды горилл, которые занесены в Красную книгу, уже все.
Умирающий вид человекоподобных вот этих горилл и обезьян, но это огромная громадина, на которую ты смотришь на разрешимом таком расстоянии от нее.
Значит,
ты
так, как гуглить эту человекоподобную гориллу?
Это горные гориллы.
Горные гориллы. Значит, гуглим все прямо сейчас, слушаем музыку и возвращаемся. We'll be right back.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
И мы продолжаем на радио «Комсомольская правда» разговаривать с Михаилом Зарубиным, Александром Ждановым. Это два путешественника, но не просто путешественника. Парни побывали во всех, еще раз, во всех странах мира. Я хочу, чтобы вы это прочувствовали. Просто во всех. И вот мы во время рекламной паузы говорили о месте, которое называется Тристан да Кунья. Я ничего... Вот просто скажите мне, что вы пытались мне сказать об этом? Миша, пожалуйста.
На самом деле, это уникальнейшее место, куда я мечтал попасть очень-очень долгое время. Тристан да Кунья – это группа островов, часть английской заморской территории под названием «Остров Святой Елены». Асунсьон и Тристан да Кунья. Они расположены в разных частях Атлантического океана. А чем знаменит Тристан да Кунья? Тем, что это вулкан посреди океана, и это самое удаленное населенное место в мире. Вот. Буквально туда попасть есть одна возможность всего фактическая. Это если у вас получится попасть на корабль, который после антарктического сезона выходит из самой южной части Аргентины в самую западную часть Африки, пересекая Атлантику. Вот.
И
3 недели
путешествия. Зачем мне это надо, попасть туда?
Так это же прекрасно. Там живет 254 замечательных человека, всего 8 семей, все они друг другу близкие родственники. И шанс высадки с корабля, на который вы 3 недели ждете, за 3 года до этого бронируете. 3 недели ждете.
40. За 3 года! Внимание, за 3 года! Он сейчас сказал, это сам произнес. Продолжайте.
40% шанс высадки. То есть вы можете ждать, вы можете ехать. Еще не забудьте, это открытая Атлантика. А волны могут до 12 метров достигать, а корабли очень маленькие, всего на 100-150 человек. То есть он может, вот просто волна может так захлестывать. Вы идете, куда-то приходите, и вдруг раз, и у вас есть эта высадка, ваш шанс в 40%, он для вас. Так было у меня. Я даже не мог ночью уснуть перед тем, как вот мы подошли. Раз, я наверх смотрю, окна открываю, там, когда первые признаки восхода солнца. Наверху смотрю, небо нормально. Вниз смотрю, рябь минимальная. И я думаю, все, мы высаживаемся, да.
Мне просто сейчас пытаются показать на трубке, где это, да? В океане.
Google знает, на самом деле. На месте вы можете пообщаться с людьми. Там находится самая удаленная почта в мире, самый удаленный бар в мире, самый удаленный театр в мире и больница самая удаленная в мире. А местные получают грузы с вот этих вот какими-то продуктами, еще чего-то, в основном с Южной Африки. Раз в 2 месяца, если сможет выгрузить, приходит грузовой небольшой корабль.
То есть вы понимаете, насколько сумасшедшие этих пар?
Это прекрасно.
И туда,
ну, в смысле, не то, что, да, а то, что туда попасть. Да.
А я сейчас докажу еще большую их сумасшедшесть, потому что эти парни были в Северной Корее. Что, о чем мне рассказали во время рекламной паузы? Вы что, совсем охренели?
По поводу Северной Кореи, вот я хочу развеять миф. Если, грубо говоря, в некоторые страны Африки или арабские страны ехать сложно, тяжело, и ты боишься, то в Северной Корее с вас будут действительно сдувать пылинки. То есть, ребята, смотрите, рассказываю, как это есть изнутри. С вами всегда будут находиться 2 или даже 3 гида. То есть у тебя нету никакой возможности самому куда-то там отбежать, что-то сделать. То есть ты всегда и везде будешь под наблюдением этого гида. Притом этот гид, который в какой-то момент, в момент экскурсии еще подойдет, во-первых, имейте в виду, что скорее всего, точнее точно, гид 100% знает ваш язык. Неважно, на русском вы говорите, там, на испанском, на французском. То есть он будет понимать, что вы говорите и чем вы делитесь там с соседями, которые сидят рядом с вами. Потом этот гид в концу поездки еще подойдет и спросит тебя, все ли тебе понравилось, понравилось, как ты относишься там к нашей власти, как ты относишься там к...
Надо говорить «я воль» или ну что там надо говорить?
Но тут, скажем так, важно соблюдать, опять-таки, мы говорим не про какие-то вопросы приличия, а просто понимание того, что это закрытая страна. Она сложная, у людей, которые живут там, нет выхода в интернет, они просто как в некой такой изоляции находятся, но при этом тем интереснее лично мне и Михаилу было туда попасть, потому что ты смотришь... Для меня это было, например, как некое понимание, как, возможно, люди жили в Советском Союзе. Потому что вот они там, в этом временном факторе и каком-то отрезке и остались. И ты понимаешь, что, к примеру, если ты утром гиду говоришь, я хочу пойти побегать около отеля, допустим, пробежкой, ты такой спортсмен, гид побежит вместе с тобой. Серьезно. Ты... А если ты куда-то выберешься и пойдешь...
Найди время для того, чтобы побегать. Да, расскажи про график.
Нет, там. График там сумасшедший. Там есть какие-то такие фишечки, которые нам кажутся в чем-то даже смешными. Например, автобус ездит по центральным улицам города, он никогда не покажет изнанку города. То есть этот автобус туристический, он никогда не заедет в другую часть города, которую тебе, как туристу, смотреть нельзя. Ты смотришь только на...
Парадный.
Как бы, да? Парадный хороший
город. С точки А, если в точку Б нужно попасть, и можно, ну вот так вот, с одной улицы другой срезать, нет, он поедет через весь город. Это можно и полчаса объезжать.
Но при этом именно сейчас все-таки страна начинает больше раскрываться. То есть сейчас уже можно покататься в метро, которое я, например, на мой взгляд считаю, что строили наши же метростроители, которые строили...
Оно похоже на наши?
Абсолютно. Копия. Я спросил. Серьезно? Мне ответили. Было ответом мне... Трудовой корейский народ строил.
Хотя мы видим,
но
что это...
Это копия петербургского метро с полировочкой нашей, с такими же резиновыми
поручнями. Завод, по-моему, Егорова, который вот я видел, вот эти таблички в поездах, в вагонах метрополитена в Петербурге, вот все ровно
там нет сомнений никаких.
При этом тебя привозят, если тебя привозят в какую-то там кафешечку, то ты понимаешь, что закрыты даже окна, ты не можешь посмотреть на улицу и увидеть, что там и как происходит. Но там есть интересные вещи. Например, ты попадаешь в музей подарков Ким Ир Сену или Ким Чен Ину. То есть там огромнейшее высокое здание, и ты ходишь и смотришь, какие подарки другие страны, другие делегации или обычные жители отсылали своему вождю. То есть есть интересные музеи, есть интересные... Есть вещи, которые просто нельзя нарушать. Если ты идешь фотографироваться на фоне памятников, скажем так, главных лидеров страны, то не надо делать там селфи на фоне их или там поднимать пальцы.
Почему?
Правила поведения. Вот это говорят, небольшие ограничения.
А почему? Я же респект таким образом памятнику оказываю, нет?
Лучше не проверять.
Лучше не надо.
А вот, Саш, я тебе задам вопрос. Можно, да, я задам?
Да.
А вот ты сейчас рассказываешь, а вот скажи, у тебя не было ощущения, что ты находишься в неком цирковом представлении все эти вот несколько пять дней, которые мы там были?
Это было ощущение, особенно когда нас повезли в школы. А в обычные школы нам сказали, что вообще все школы Северной Кореи таким образом, ну, это происходит во всех школах, но когда ты заходишь, например, маленькие дети от 5 до 8 лет играют в теннис. Ребята, это просто олимпийские чемпионы, они роботы, они играют так, что ты понимаешь не то, что там переиграть, вот и даже там пару партий с ним
сыграть. А как танцуют? Филипп Киркоров бы их сразу же взял бы к себе.
Все, потому что это механическое, точное движение.
И нам говорят, это обычная школа, мы вам показываем. Ну... Не знаю.
Но тем интереснее изучить это изнутри. Ты понимаешь, что вот все говоришь, там Северная Корея это страшно. Это интересно, потому что ты видишь, опять-таки, ты видишь другую жизнь, ты видишь другой уклад. И то, что я, например, вывез из своих поездок за последние 10 лет, что, ребята, давайте не будем навязывать свое мировоззрение вообще никому и никак. То есть это другие страны, это другая культура, это другая субкультура, это другой мир. Порой он нам непонятен, порой он достаточно сложный. Но...
От этого еще интереснее.
Интереснее, конечно. Ты видишь то, что как люди живут, и после этого, возвращаясь в Петербург, знаешь, с каким восторгом я прилетаю в Петербург и понимаю, блин, это знакомая мне еда, это мои друзья, это киношки, это книги, это улица, это чудесный город.
Эпоэффект возвращения домой, конечно. Александр Жданов и Михаил Зарубин. Суперпутешественники. Люди, которые... Совсем молодые люди, черт возьми, которые сумели посетить все страны мира, успели. И, в общем, очевидно, собираются в некоторые страны поехать еще раз, и не раз, и еще много-много раз. Спасибо большое, ребята,
спасибо.
Что были
спасибо
с нами.
Вам, что позвали.
Спасибо за интересный разговор. Пока.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».